Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию Царскосельского лицея. Я в гостях в одной из аудиторий Уральского госуниверситета, но сегодня у нас, кроме постоянного участника наших передач, доктора исторических наук Алексея Геннадьевича Мосина, будет принимать участие в нашей беседе Дмитрий Геннадьевич Шеваров, писатель, журналист из Москвы, обозреватель газеты «1 сентября». Недавно у Дмитрия вышла книга «Добрые лица», в которой один из разделов посвящен истории лицея и лицеистам. Называется он «Лицейская тетрадь». Поэтому мы сочли интересным пригласить Дмитрия на нашу беседу. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И начать хотелось бы вот с какого вопроса. Мы в этом году вспоминаем 200 лет со дня открытия лицея и основания лицея, да? И, может быть, мы вспомним о том, каким же образом эта дата отмечалась в России. Вот я знаю, что отмечалось столетие.
Да, столетие пришлось на 1911 год, и в праздновании принимали участие не только бывшие лицеисты, которые съехались в Петербург со всей страны и за границы, но и царская семья. И особенное внимание этой дате можно еще объяснить именно тем, что впервые в это время в лицее учился представитель царской династии, а именно князь Олег Константинович Романов.
Это вот тогда был уже Александровский ведь лицей.
Да, Александровский лицей, который уже давно к тому времени переехал в Петербург. И, ну, конечно, тогда большим событием было открытие памятника в парке Царского села около лицея. И тогда был уже официально открыт музей лицейский, но он тоже находился не в Царском селе, он находился в здании лицея в Петербурге. К сожалению, во время событий 17-го года он был частично разграблен, и именно во время этих событий печальных пропал знаменитый перстень Пушкина, который передал в лицей Иван Сергеевич Тургенев. И до сих пор местонахождение этой реликвии неизвестно. И, ну, если вот вернуться вот к самим дням празднования, они в основном столетие пришлось на отмечали осенью, и именно в эти дни Анна Андреевна Ахматова в сентябре 1911 года написала стихи, которые мы все помним, но мы как-то не всегда их соотносим вот именно с событиями юбилея, столетнего юбилея Царскосельского лицея. Я сейчас вспомню эти строки, они написаны Анной Андреевной 24 сентября 1911 года в деревне Слепнево. Строки такие. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем, еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни, здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. Невольно слышишь голос Анны Андреевны и слабо начинаешь ей подражать. Это обаяние, конечно, ее чтения. Мне было вот интересно всегда еще в школе посмотреть на форму лицеистов. Я до этого, вот до недавнего времени, не знал, что она из себя представляла, но, вернувшись к книге Тынянова Юрия Николаевича «Пушкин», нашел там описание, как лицеисты, только поступившие в лицей, примеривали форму. Оказывается, у них было три формы одежды и, стало бы, три вида головных уборов. То есть это не только треуголка, а треуголка действительно упоминается у Анны Андреевны совершенно не случайно, потому что это была часть парадной формы лицеистов. Но кроме треуголки, повседневно лицеисты носили фуражку. А на какие-то случаи, вот, может быть, Алексей Геннадьевич вспомнит, у них была шляпа, мягкая шляпа, и у Тынянова упоминается треуголка в нескольких тоже случаях, и если мы вспомним иллюстрации талантливейшей художницы, рано ушедшей Нади Рушевой, которая иллюстрировала книгу Гессена о Пушкине, и она ездила, и ученые-пушкинисты петербургские в 60-х годах познакомившись с такой талантливой девочкой, они вот ее возили в Царское село, они ходили с ней в музей на мойку, и она, проникшись удивительной вот этой атмосферой лицеистской, нарисовала целую серию рисунков лицеистов. Там изумительные юные Кюхельбекер, конечно, Пушкин, Пущин, Горчаков, Ильичевский. Вот эта серия, мне кажется, достойна к юбилею лицея, достойна была бы отдельного небольшого альбома или выпуска открыток. Ну, возможно, вот в Царском селе в это празднование, может быть, выпустят такой альбом.
Вот я много уже думаю о том, как будет в нашей стране в этом году отмечаться 200-летие лицея. И все больше склоняюсь к мысли, что оно пройдет почти совсем незамеченным. К сожалению, время оказывается не очень удачное для юбилея. Это будет перед самыми выборами в Государственную Думу. И я боюсь, что ни государственные телеканалы, ни средства массовой информации всерьез на это, к сожалению, не откликнутся. А ведь это могло стать событием в нашей культурной жизни. Я думаю, что наверняка будут какие-то передачи на телеканале «Культура», наверняка будут какие-то отдельные небольшие сюжеты, будут об этом вспоминать люди, для которых действительно это событие в нашей истории, появление лицея. Но очень бы хотелось, чтобы это стало именно каким-то таким широким общественным явлением. И я боюсь, что вот в этой вот нашей сутолоке, вот в этой нашей суете предвыборной мы очень мало будем вспоминать о лицее в эти дни, а это очень обидно и досадно. Тем более, что вот сейчас идет так называемая школьная реформа, и опыт лицея здесь мог бы оказаться бесценным. Конечно, трудно напрямую что-то заимствовать из практики лицея, поскольку все-таки это было такое элитное учебное заведение, это фактически был интернат. И для массовой школы, может быть, трудно напрямую этот опыт заимствовать. Но, тем не менее, какие-то вот принципиально важные вещи, я думаю, есть чему поучиться у тех, кто в свое время продумывал идею лицея, как, каким образом вести преподавание, какое место в этой системе занимает личность педагога. То есть вот об этом бы надо вспоминать, об этом бы надо говорить. Боюсь, что этого, скорее всего, не случится.
Ну вот мне хотелось напомнить о том, что лицей был закрытым учебным учреждением. И сейчас вот идея такого погружения детей в среду закрытую для влияний со стороны, но насыщенную духовной, научной деятельностью, учебной деятельностью. Сейчас к этому, мне кажется, есть смысл вернуться, тем более, что влияний сейчас негативных на детей, риск этих влияний гораздо выше, чем это было в XIX веке. Но именно поэтому Энгельгард, директор лицея, последовательно отстаивал закрытость.
Ну, закрытость вплоть до того, что даже ведь родители достаточно редко ведь могли видеть.
Они
детей
могли только по определенным дням и на определенное время. Детей не отпускали домой в эти годы, только по исключительным обстоятельствам, связанным там с смертью родственника. И сейчас нам это кажется несколько такой подход жесткий к детям. Но если мы вспомним результаты лицея, когда и слова Пушкина о том, что они созревали именно в этой обстановке, то есть им дали созреть. Сейчас, мне кажется, дети оказываются у нас на улице еще не созревшими, и поэтому они так впитывают в себя все дурное, все наносное, все, чего надо бы ребенка сохранить. Но интересно, что вот эта закрытость лицея, которую отстаивал Энгельгард, со следующим директором была во многом утрачена. Во-первых, лицей переехал в Петербург, где, безусловно, не было такой камерной уже обстановки, не было возможности ребят оградить от всего, от чего хотелось оградить создателям лицея ребят. Во-вторых, мы вспомним вот эти маленькие, вы были в лицее, помните эти маленькие комнатки, которые они потом сами называли кельями. И не случайно, потому что, когда я вспоминаю вот свою поездку в Царское село, это было в феврале, когда там были санитарные дни, и музей никого не принимал, я был один во всем лицее, и Светлана Васильевна Павлова, изумительный исследователь истории лицея, Она автор нескольких книг. Она всю жизнь проработала в лицее научным сотрудником. И вот Светлана Васильевна оставила меня в комнате номер 14, комнатка Пушкина. И я помню вот это ощущение действительно монастыря какого-то. Кстати, в окошечко пушкинское, вот с этой стороны, все окошечки выходили на церковь Творцовую. Церковь, в которой все воскресные дни, конечно, присутствовали на службе лицеисты. Это же очень важно, вот эта возможность для уединения. Вот сейчас детям уединиться, и у них даже вот потребность уж уходит это. А это очень важно для созревания души, вот тишина, когда ни радио, ни телевидение, ни кино, ни плееры, ни другие наши современные изобретения не мешают ребенку оглянуться на себя, открыть себя. Это очень важно. Вот
так
лицеистам это удалось.
Мы не даем детям уединиться. Нам все время хочется, чтобы дети чем-то заняты были, занимались чем-то.
Но вот интересно, что вот эта келейная система, она вызвала недовольство чиновников. Уже в Николаевское время приехали чиновники из Петербурга, и увидев вот эти кельи, эти комнатки, такие маленькие, уютные, к которым уже привыкли лицеисты, они распорядились убрать эти стойла. Они назвали это стойлами. И всех, значит, в одну комнату поместить, чтобы все было открыто. Значит, понятно для чего? Для того, чтобы было легче контролировать ребят. Хотя там, кстати, были окошечки, и воспитатель всегда мог отдернуть окошечко и посмотреть, чем занимается. Но этим не злоупотребляли, потому что доверяли детям. И вот это лишение возможности уединиться юного человека, подростка, она, мне кажется, вот и с лицеем потом сыграла, ну, не лучшую роль. Конечно, лицей оставался лучшим учебным заведением России, и по-прежнему из него выходили блистательные деятели нашего Отечества. Но плеяды такой, такого букета талантов и такого круга дружеского не возникло уже, к сожалению, потом. Хотя это лицейское братство, оно культивировалось в поколениях. И та же Светлана Васильевна Павлова, у нее есть отдельная книга о лицейских традициях, которые поддерживались лицеистами-мигрантами уже после 17-го года. Это и 20-е, 30-е, и вплоть до 70-х годов, вот когда уходили последние лицеисты. Но, конечно, обаяние и крепость вот той дружбы, того братства, которое возникло, то есть они были все вместе, и в то же время у них была своя суверенная территория, это своя интимная территория, на которой они могли взять книжку, могли просто посмотреть в окно. Почему они так, кстати, много стихов писали? Не потому что только что Кашанский им все время давал темы, все время им что-то читал, но потому что создавалась в этих кельях вот такая лирическая обстановка. Почему все они были поэтами? Потому что они умели созерцать. А когда подросток умеет созерцать, значит, он умеет размышлять над миром, значит, он умеет беречь вот эту тишину. И вот Алексей Геннадьевич, когда говорит о том, что очень многое в лицейском и системе образования, и воспитания могло бы быть востребовано, но сейчас, к сожалению, не востребовано, так вот одна из причин, что мы плохо, мне кажется, понимаем то, что детям сегодняшним было бы более всего из этого необходимо. Не какие-то инновации или какие-то учебные их планы, хотя они были тоже замечательные. И сама выстроенная система знаний, образования в сочетании там, с физическим воспитанием. Ведь они гармонично очень воспитали. Они много двигались. Там и верховая езда,
и
фехтование, и плавание, и прогулки. Кстати, вот у Анна Андреевна, не случайно вот эта фраза, что он бродил по аллеям. Да, у них было свободное время, когда они могли уединиться где-то на аллеях огромного Царскосельского парка. Я вот был даже зимой, там можно заблудиться. А летом, когда все пышно цветет на этих тропинках, действительно встречалась муза. И под шум воды, под шелест листьев рождались прекрасные души. Вот что, мне кажется, сейчас для тех, кто вот этим словом увлекается, надо прежде всего, мне кажется, понять вот душу лицея и то, что он давал детям не формально, а то, что было создано, создан был организм особый. И воссоздание его, мне кажется, сейчас может столкнуться вот просто с непониманием и с формальным отношением. У нас слово «лицей» в ходу, у нас есть лицей. И...
У нас это слово да. стало даже модным, и часто гимназии становятся лицеями. И в этой связи вот сразу вопрос, а как вообще, на ваш взгляд, возможна реанимация какая-то вот этого опыта педагогического? И есть ли какие-то, может быть, попытки, хорошие, плохие попытки?
Ну вот я вам расскажу о своей одной тоже поездке, одной командировке, которая у меня была некоторое время назад, и о своих впечатлениях от опыта Свято-Алексеевской пустыни. Вот сейчас много говорят о Сколково, а вот о Свято-Алексеевской пустыне мало кто знает, хотя это место уже почти 20 лет на устах у многих ученых и педагогов, и за опытом туда приезжают люди из-за границы. Что это такое? Значит, Свято-Алексеевская пустынь находится в Переславль-Залесском районе Ярославской области, деревня Новоселки. 20 лет назад там жило 3 бабушки. Когда приехал священник из Петербурга, отец Алексей Василенко, вот он нашел эту деревню в огромном запустении. Он до принятия сана был математиком, физиком, ученым. И когда он принял вот такой бедный, малолюдный приход, казалось, что человек образованный, интеллигентный, но может просто впасть в отчаяние. Там размытые, разбитые дороги, полная нищета, остатки колхоза, спивающиеся люди. И вот когда сейчас туда приезжают люди, и когда им вот это рассказывают, эту историю, они отказываются поверить, потому что когда вы подъезжаете со стороны Ярославской большой дороги к Свято-Алексеевской пустыне, вы видите корпуса, которые, и тут важны не их размеры, а вот образ, как вот здание лицея, да, оно особенное, оно привлекает уже глаз. Даже мы, может быть, не можем, не знаем, что там находится, но даже вот этот замечательный, помните, эскиз Пушкина, где он сам нарисовал здание лицея, вот его сам контур, обаяние, так и здесь, когда подъезжаешь и видишь вот эти корпуса, лицеи, гимназии, которые находятся в Свято-Алексеевской пустыне, они вот первое воспоминание это об Оксфорде. Это такие английские двух-трехэтажные о старом Оксфорде. Старые такие корпуса, которые хочется протереть глаза, и люди не верят, что в чистом поле вдруг вырастает на горе храм, и рядом вот такие удивительные такая, английский такой пейзаж. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я сразу вот вспоминаю отца Алексея Василенко, который на этот вопрос о том, возможно ли возвращение к традициям Царско-Сельского лицея, так вот грустно улыбнулся мне и сказал, что, ну вот, понимаете, Богу было угодно, и был лицей. Вот будет угодно Богу, и будет у нас снова лицей. Но, когда, говорит, нам, то этого не будет до тех пор, пока мы... играем словами. Элита, лицей. Там, вот когда мы размахиваем какими-то лозунгами, нам нужна новая элита, и мы ее сделаем. Он говорит, мы не понимаем, что все, в общем, делается, такие события происходят в стране. Такая элита, которая была, выросла, выпорхнула из Царско-Сельского лицея, здесь, говорит, важно было и благословение государя, помазанника Божия, и Божье благословение на все это. Мы, говорит, об этом не задумаемся, мы думаем о каких-то указах, что вот царь подписал указ, и вот образовался лицей. Но мы прекрасно знаем, что даже император, он видел лицей несколько другим, чем он получился. И здесь вот надо думать о том, что таинственная воля Божия, она как-то здесь играла, и мы не можем даже это сформулировать, как-то это объяснить, потому что, ну, есть вещи, которые необъяснимы. Они, какие-то большие явления в культуре, и в том числе в образовании, они происходят независимо от человеческих там, усилий, человеческой воли. Но когда дискредитируются понятия, когда затаскиваются высокие слова, тогда, я думаю, что таким событием труднее произойти, потому что вот он рассказывает, что к нам в Свято-Алексеевскую пустынь приезжает со всей страны. И все, когда увидят это, у всех глаза горят, приезжают, говорят, и ученые, и учителя, и монашествующие. Вот мы при нашем монастыре тоже устроим для детей такой замечательный учебный центр. А потом, говорит, уезжают, и все пропадает. И потом пишут, у нас ничего не получается. Мы сами не понимаем, почему не получается. У нас есть деньги, мы нашли спонсоров. И он говорит, вот многие утыкаются в деньги. Что вот, ну вот, главное, это деньги, у нас же все уже есть, мы уже все вот на бумажке расписали, мы уже знаем, как, вот у нас есть дети, вот есть наши желания, а вот деньги, ну, казалось бы, что еще? И даже, ну вот, не дается, не дается, и я думаю, что это нам большой какой-то урок, что нам нужно, мне кажется, не обезьяничать, не копировать даже какие-то образцы, может быть, слепо копировать образцы, потому что образец, перенесенный там, через 200 лет, он вряд ли начнет работать. Я думаю, что здесь нужно воспринять душой вот эти традиции, которые были там, а прежде всего надо же еще вспомнить контекст, в котором рождался лицей. Я вот даже только чисто литературный, если вспомнить, и исторический, и культурный. Там, вот именно в это время, когда образовывался лицей, Карамзин писал свою историю, первые тома как раз в это время. Василий Андреевич Жуковский собирал свою первую пятитомную, вот, знаменитую свою антологию русской поэзии в пяти томах, которая успела выйти до начала Отечественной войны 12-го года. Свои лучшие стихи написал батюшка. Вообще Россия была на интеллектуально-духовном подъеме тогда. И недаром вот Наполеон получил такой неожиданный, но очень сильный отпор. То есть он как пружина такая, которая вошла, и с такой же силой огромной она отброшена была назад. И я когда сейчас читаю письма батюшкова, который тогда прошел всю войну и дошел до Парижа, с невероятной скоростью происходили события. И батюшков пишет своим родным, что события вот этого года, это события могли вместиться в 50 лет. Такая насыщенность жизни. Поэтому и надо брать культурный контекст. Вот если мы посмотрим на то, что сейчас за стенами учебных заведений происходит, то вряд ли можно счесть, что эта обстановка благоприятна для возникновения вот такого опыта.
Вот если вернуться к Свято-Алексеевской пустыне, о которой вы начали рассказывать, все-таки они-то от чего отталкивались? Как-то учитывали они опыт лицея или у них что-то свое, своеобразное, но тем не менее как-то духовно перекликающееся с лицейским опытом?
Безусловно. И вот отец Алексей, он в своем стремлении создать такую вот систему замкнутую для воспитания детей. То есть там нет заборов высоких. То есть, пожалуйста, каждый может, ребенок, подросток, оттуда спокойно сбежать, уйти. То есть там нет высоких заборов, замков, под которыми сидят дети. Но вот создан заповедник в лучшем смысле, где ребенок чувствует себя в духовной безопасности. И эта атмосфера, она совсем не теплая, оранжерейная. То есть там дети работают и в поле, когда нужно убрать урожай. То есть пустынь полностью себя обеспечивает. Но что вообще вот входит в этот комплекс? Есть гимназия, есть лицей, есть кадетский корпус, есть школа. То есть эта система выстроена не отталкиваясь от каких-то схем, а отталкиваясь от тех детей, которые попали в эту пустыню. Первые дети – это просто беспризорники, которые вот в середине 90-х годов привозили отцу Алексею с вокзалов, с дороги. Это бездомные, беспризорные, брошенные дети, спившихся родителей. Вот. И когда отец Алексей увидел их возможности невеликие, он понял, что надо не детей загонять в систему, а каждое вот учебное заведение, которое он основывал, оно было под конкретных детей и под их возможности, под их желания. Когда он увидел, что с мальчишками очень трудно справиться, вот он придумал этот кадетский военный корпус, чтобы детей увлечь военной дисциплиной, потому что просто палочная такая школьная дисциплина, естественно, вызывала только сопротивление у детей. Это невозможно было с ними справиться. И вот тогда отец Алексей обратился к очень серьезным нашим военным, которые до сих пор опекают. Это серьезные очень структуры, которые не только приезжают там по праздникам к детям, но они взяли на себя вот весь этот курс военного такого образования. И многие ребята после этого уходят в военное училище оттуда. То есть это отдельное здание на территории пустыни, где есть специальные классы, оборудованные для военного дела, для изучения военной истории. Есть читальный зал с библиотекой, где, наверное, около 40-50 специализированных изданий по военной истории, по армии, они выписывают. То есть ребята имеют весь спектр современной литературы на эту тему. Там и видеокласс, там и современное изучение какого-то современного вооружения. Рядом конюшня лошади, то есть верховая езда. И, конечно, это мальчишек страшно увлекает. У девочек вот в гимназии, у них очень красивая форма, но дело здесь не в форме, а тоже в том, что дети увлекаются, и они вовлечены не просто в учебный процесс, они вовлечены в научный поиск. И это, вот, пожалуй, самое серьезное и важное достижение Свято-Алексеевской пустыни, которое имеет значение и для светского образования, потому что ребенок часто, ему тесно в рамках учебника и в рамках того, что, ну, вот всем даем, и тебе даем, и ты обязан вот и до, а больше вот тебе не надо, вот отрапортуй, отбарабань, вызубри, вот этого там совершенно нет. То есть если у детей глаза не горят, то там как-то вот идет переключение на другую тему. Там начинают детей везут, допустим, история, да, летом раскопки, археологи, кафедра археологии МГУ опекает ребят. Также поездки с ботанические, так и биологические экспедиции, геологические экспедиции, в Хибины ребята ездят, фольклорные экспедиции там в Архангельскую область на север. То есть весь спектр гуманитарного, естественно, научного знания и поиска, главное. То есть ребята находятся не в хвосте где-то взрослого знания, а они вместе с учеными находятся на какой-то передовой, и они себя там ощущают. Они испытывают себя в настоящих походах, не просто, да, вот в походах, да, какой-то в лес пошли, просто ребят нагрузить, вымотать. Иногда тренеры и учителя, и педагоги вот ставят такую задачу, как бы энергию их выплеснуть. А здесь ребята знают, ради чего они это делают. Здесь очень важна цель, очень важны находки. Потом, когда они приезжают, результаты экспедиции они защищают, как рефераты, дипломы, они продолжают исследования. Там целое здание в Свято-Алексеевской пустыне отдано музеям и огромнейшей библиотеке. Вот мало кто знает, даже из специалистов, о том, что одна из лучших библиотек России находится в деревне Новоселке, вот, в Ярославской области. Это огромнейшая библиотека, создана на основе подаренных Свято-Алексеевской пустыне ее воспитанникам библиотек ученых разных. В том числе там находится библиотека нашего знаменитого математика, ученого Бориса Викторовича Раушенбаха. Там есть отдельная аудитория в гимназии, где так и написано «Класс Раушенбаха». И дети учатся в классе, где на стенах рукописи его, тетради. То есть это передала вдова Рошенбаха, именно Святая Алексеевская Пустыня, не куда-нибудь там в музей, а вот именно, чтобы она была, это было рядом с детьми. И так несколько больших книжных коллекций было передано, уникальных. Там есть уникальная средневековая европейская литература. Там есть книги, которых в России больше нигде нет. И когда в Москве проходят библиотечные конгрессы, в Свято-Алексеевскую пустынь приходят вот автобусы с иностранными делегациями для того, чтобы познакомиться с этой библиотекой, потому что такого подбора изданий нет даже в главной нашей библиотеке. И самое это может быть для нас вот интересное, когда мы говорим о лицее, что там возрождена и очень увлечены этим дети системы вот периодики детской, начиная от младших классов до старших. Если у младших это журналы больше литературные такие, со сказками, со стихами, то в старших классах это научные издания по разным отраслям знаний, это альманахи научные, где публикуются в этих альманахах не только дети, но и научные сотрудники МГУ, РГГУ, других институтов, которые сотрудничают с Свято-Алексеевской пустыней. То есть проводятся совместные не только издания и совместные путешествия какие-то, экспедиции, но и конференции. То есть именно Свято-Алексеевская пустынь стала вот научной какой-то площадкой экспериментальной, куда интересно приехать ученым, ученым, которые думают о своем продолжении. И самое это может быть интересно, и то, что вот перекликается, конечно же, с лицеем, что дети чувствуют себя не связанными, не обязанными для кого-то. Они учатся для себя, они живут для себя. Они идут в храм там совершенно иначе, чем вот иногда у нас ходят в воскресных там школах. Это не превращается в обязаловку. Там создана атмосфера. Я вот хочу подчеркнуть, что мне кажется, что тот, кто хочет сейчас вернуться к традициям лицея, он прежде всего должен понять эту атмосферу и попытаться, как бы это ни было трудно, создавать и думать, как создать эту атмосферу для современных детей.
Ну вот это удивительное учебное заведение, о котором Дмитрий рассказал, оно все-таки находится в деревне, оно находится в таких полумонастырских условиях и основано священником. А вот как вы думаете, Алексей Геннадьевич, а вот в условиях мегаполиса, в условиях города, для городских детей какое-то подобное, хотя бы приблизительно подобное учебное заведение, оно вообще возможно?
Вот я как раз хотел об этом сказать, что вот между этим опытом, этой традицией церковно-сельского лицея и феноменом Свято-Алексеевской пустыни есть еще очень важное последующее звено. И здесь надо вспомнить один важный факт из биографии отца Алексея. Дело в том, что ведь он учился в Новосибирском университете. А что такое Новосибирский университет? Это Новосибирский академгородок. И я думаю, что вот это действительно факт очень важный.
В Новосибирской школе для талантливых детей. Он же сам с Украины. Да. Его туда направили как талантливого мальчика, когда вот искали таланты в Советском Союзе.
Да, и вот я думаю, что ведь вот этот вот тоже сам феномен Новосибирского академгородка, это же было уникальное явление. Причем это была такая советская действительность, но это было время вот той самой оттепели. Конец 50-х годов. И вот то, о чем говорил Дмитрий Геннадьевич, что сама идея лицея в начале 19 века родилась. Это вот как Пушкин говорил, вспоминал, дней Александровых прекрасное начало. Это время реформ, время действительно общественного, большого общественного подъема. Вот тогда эта идея родилась. И главное ведь там было что? Это уважительное отношение к личности человека. Это задача формирования гармонической личности. Ведь там действительно было все. Это и получение знаний, это и физическое воспитание, и духовное воспитание, и жизнь на природе, общение с природой обязательно. Вот это все создавало гармоническую, образовывало гармоническую личность. И вот этот интересный опыт 50-х годов, когда был построен академический такой центр научной жизни – Он был вынесен за город, за Новосибирск.
Тоже не случайно.
Тоже не случайно. Я думаю, что вот те люди, которые, ну, типа академика Лаврентьева, это были образованнейшие люди, которые, конечно же, обязательно учитывали вот это вот. Я глубоко убежден, что это люди, хорошо знавшие опыт лицея и много оттуда позаимствовавшие. Потому что там та же самая идея. Не просто подготовка кадров. Говорят, вот готовили кадры, кузница кадров. Не просто кузница кадров. А именно, мне кажется, вот использовался опыт, который в то время в России был, в частности, опыт лицея наверняка имелся в виду, воспитание вот такой гармоничной личности. Потому что, с одной стороны, там были привлечены крупные научные силы. Я хорошо знаю эту систему, потому что не менее десятка раз бывал в Академгородке за последние 30 лет и имел возможность наблюдать, как там ребята получали образование. Практически к каждому студенту прикреплялся с самого начала кто-то из преподавателей, причем, как правило, на уровне докторов наук, академиков, занимался, помогал приобщиться к большой науке. Была система экспедиций, я, в частности, вот знаю хорошо о работе археографической экспедиции новосибирских коллег. Дальше, это жизнь, опять же, на природе, потому что вот те, кому посчастливилось побывать в новосибирском Академгородке, хорошо себе представляют, что можно было идти, и сейчас можно идти по улице Академгородка, и дорогу тебе перебегает белка, потому что эти дома и студенческие общежития в том числе, они прямо в лесу поставлены. И вот это вот, опять же, общение с природой, жизнь на природе. И вот такой вот действительно комплекс влияния на подрастающего, формирующегося человека, ведь студент это 17 лет, ребята туда приходили, 5 лет они обучались в Академгородке. И вот это все, я думаю, конечно, очень важно. И вот то, что отец Алексей вышел из этой системы и действительно был вот в этой школе, он математик, не гуманитарий, математик по образованию, но он вот этот вот вольный воздух в себя вдохнул. И я думаю, что это во многом, конечно, его сформировало. И вот к этой идее, то, о чем Дмитрий Геннадьевич рассказывал, конечно, он пришел не случайно. То есть вот этот вот факт его биографии, мне кажется, он здесь был определяющий. А дальше он, конечно же, как человек просвещенный, как просветитель по сути своей, как воспитатель, как педагог, над этим наверняка очень много думал. И пришел к этому. Но вот Дмитрий Геннадьевич, может, еще расскажет, собственно говоря, Свято-Алексеевская пустынь. Вот как он туда только приехал, вот как он узнал об этом храме Алексея, да, святого Алексея. Вот я думаю, что вот это пересечение вот этих вот разных линий и вот как бы эта Свято-Алексеевская пустынь, она в фокусе вот этих вот лучей оказалась. И это породило этот уникальный феномен.
Конечно. Когда думаешь о Свято-Алексейской пустыне, то есть в этих размышлениях моих и мыслях и доля грусти, поскольку такие большие, как сейчас принято говорить, проекты, они держатся на одной личности часто. И с тревогой думаешь о том, что может быть дальше с той же пустынью и с другими интересными образовательными проектами, когда они не могут не быть не завязаны на одной личности. Вот, но мне кажется, что те, кто уже там возрос, те, кто там, кому дорого это место, я думаю, они и потом не дадут пропасть этому опыту. Я еще забыл сказать, что там 6 музеев создано, тоже уникальных, и в том числе там есть музей космический, там есть образцы летательных аппаратов, там есть потрясающая ботаническая коллекция, коллекция, невероятная коллекция бабочек, одна из лучших тоже в Европе там находится. И когда отец Алексей ведет экскурсию, а он сам водит экскурсии для приезжающих ученых, допустим, гостей, вместе с детьми. Что-то дети рассказывают, что-то он рассказывает. И вот рассказываю про одну бабочку, я помню, он говорит, вот это уникальная бабочка с острова Борнео. И вот дети, говорит, сейчас загорелись, что это экспедицию, посмотреть, как она в жизни себя ведет, провести наблюдение. Мы, говорит, сейчас решаем, как отправиться на остров Борнео. Вот. Можно сказать, что это вот какие-то там детские капризы, фантазии. Но он вот объясняет, что он сам, для него вот очень было важно вот это поле фантазии, поле свободы поиска творческого, который может не считаться даже с какой-то реальностью, потому что если считаться все время с нашей реальностью, то надо закопать голову в песок и не высовываться. Вот, а здесь в том, что этот опыт удался, это наверное, дерзновение отца Алексея. Это вот такая его Божья помощь ему, конечно, потому что, когда он туда приехал, совершенно неожиданным для него было явление иконы Алексея, Человека Божия, который принесли бабушки ему. И он ее развернул и увидел, что это его святой. И храм оказался именно Алексея, Человека Божия. И, конечно, то, что он ученый, то, что широкий круг знакомых в ученом, среди ученых позволил ему это привлечь. Конечно, если бы у него не было такого багажа, то, конечно, этот опыт не мог бы состояться. Но, к сожалению, вот такой опыт сейчас с трудом выживает по многим причинам, поскольку он совершенно не вписывается ни в планы чиновников, ни вообще вот в то направление, которое вот в ту инерцию, которая, к сожалению, продолжает двигаться. Россия какой-то стагнацией, несмотря на все какие-то заклинания. Но вот я знаю, какие препоны, какие помехи они преодолевают постоянно. Как они вынуждены иногда прибегать к помощи, ну вот, каких-то друзей, знакомых, уже сложившихся в кругу, чтобы спасти вообще это дело. Потому что то приедет одна инспекция, то другая приедет инспекция. Всем чего-то, все что-то находят, всем хочется себя проявить и получить за это какие-то деньги. Но, в общем, этот опыт скорее не благодаря, а вопреки происходящему. Вот в чем огромная сейчас проблема. И отца Алексея было 7 или 8 инфарктов. Он пережил несколько раз клиническую смерть, и хочу сказать, что сейчас он принял монашеский постриг, и он отец Петр. Но так как мы говорим об истории Свято-Алексеевской пустыни, поэтому я говорю отец Алексей. Поэтому мне, когда я думаю о преемственности идей Царско-Сельского лицея, я думаю об этом с тревогой, но и надеждой, конечно. Очень хочется, и более всего хочется, чтобы те дары, которые нам оставил лицей, а мне кажется, главный дар, он в понятиях братства, дружбы, вот в этих, в любви, вот в этом заповедан нам лицей. Не то, чтобы какие-то там достижения, даже литературные. Конечно, явление Пушкина огромно, но мне кажется, и сам Александр Сергеевич прежде всего сказал бы об этом. И я вспоминаю, вот когда он вот все этот сюжет изумительный, эта сцена у меня так перед глазами стоит, когда он встретил закованного в цепи Кихельбекера, да, на станции, вот как они пересеклись в одном месте, и как Пушкин обнял Вильгельма, а жандармы отталкивали их друг от друга. И ведь Александр Сергеевич, никто из них, даже не было мысли, что можно как-то иначе поступить, не обнять друга, не подойти. Можно же, мы же сейчас вот все какие-то очень осторожные, можно же там сесть, вот читал книжку, но вот Пушкин бы взял, закрылся книжкой, он бы мог сделать вид. Да, ведь это же государственный преступник. И это самые были такие, да, заклятые преступники. Их увозили просто как последних таких страшных людей, как их только возможно. Но вот эта заповедь братства, которую они получили в лицее, они были друг для друга родней родных. И что бы ни случилось с ними потом, да, какие бы коллизии ни происходили в их жизни, вот этот свет, которые они в лицее получили, я думаю, вот он драгоценен для нас. И вот это, мне кажется, можно реализовать и в мегаполисе, и в деревне, и в любом классе. Создай только вот эту вот атмосферу. А как ее создать? Это вот рецептов на это нет. Это, наверное, каждый должен для себя в душе вот это пестовать как-то вот это. И тогда мне кажется, что если возникнет в душе одного человека этот свет, то, мне кажется, он не может, тем более, это, если это свет в душе педагога, то он не может не вовлечь, увлечь вокруг детей, конечно.
Напомню, дорогие братья и сестры, в очередной нашей передаче, посвященной 200-летию Царско-сельского лицея, мы говорили об опыте Царско-сельского лицея, насколько он может быть или не может быть воспроизведен в наши дни, чем он для нас сегодня может быть ценен. В нашей беседе принимал участие Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, и московский писатель, журналист Дмитрий Шиваров. Спасибо вам всем большое.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре. Багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь, как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине, вольнодумной глубине.